Том 11. Глава 1. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Гетманские и митрополичьи выборы в Малороссии. Переговоры с Тетерию в Москве. Посольство Кикина в Малороссию. Выговский замышляет измену. Союз его с ханом Крымским. Сношение хана с Москвою и дела на Дону. Выговский и Лесницкий возбуждают казаков против царя. Посольство Матвеева и Рогозина к Выговскому. Посланцы Выговского, Миневский и Коробка в Москве. Запорожцы жалуются царю на Выговского. Вопрос о воеводах. Хитрово в Малороссии и Переяславская рада. Полтавский полковник Пушкарь против Выговского. Изветы его царю. Лесницкий в Москве. Выговский с татарами идет на Пушкаря. Гибель последнего. Выговский поддается польскому королю. Военные действия под Киевом. Разделение Малороссии и усобица. Радость в Польше. 21 причина, почему царь Алексей не мог быть избран в преемнике Яну Казимиру. Старание Матвеева склонить Литву на царскую сторону. Сношение с Польшей. Виленские съезды. Враждебные движения польских войск. Победа Долгорукова над Гонсевским и плен последнего. Затруднительное положение Москвы. Ордин на Щекин и его преобразовательные замыслы. Борьба в Малороссии. Поход Трубецкого. Наказ ему насчет соглашений с Выговским. Конотопская битва. Ужас в Москве. Действия Выговского и сношение его с Трубецким. Дела в Крыму. Действия донских казаков. Падение Выговского. Юрий Хмельницкий, гетман. Переговоры с Швецией. Ссора на Щекина с Хованским. Валеесарское перемирие. Побег сына ордена на Щекина за границу и переписка отца с царем по этому случаю. Кардисский мир. В Чигирине, около гроба знаменитого гетмана, волновалась старшина казацкая важным вопросом: кому быть на месте Хмельницкого? Живому Богдану никто не решился отказать в просьбе насчет избрания в гетманы сына его. Теперь никто не думал об исполнении обещания, когда грозный батька казацкий лежал без дыхания. Выговский, не боясь, что его раскуют по рукам, лицом к земле, действовал свободно и приобретал сильную сторону. Не стало гетмана в Чигирине, не было митрополита в Киеве. Здесь волновались не менее важным вопросом, как выбирать преемника Сильвестру Косову. Хлопотал воевода Андрей Бутурлин, призывал епископа Черниговского Лазаря Барановича, печерского игумена Иннокентия Гизеля, других игуменов, и говорил им всякими мерами, с большим подкреплением, чтобы поискали милости великого государя, правду свою к нему показали, были под послушанием и благословением великого государя святейшего Никона Патриарха. Без царского указа за епископами не посылали и без патриаршего благословения митрополита не избирали. Епископ Лазарь отвечал, что он рад царской милости и патриаршему благословению, но надобно подумать с архимандритами и игуменами. 7 августа Лазарь приехал к воеводе и объявил, что духовенство киевское приговорило быть под послушанием Никона-патриарха, что теперь они едут в Чигирин на погребение гетманское, а когда возвратятся и укрепятся между собою, то отправят кого-нибудь из своих к великому государю. Выговский писал Лазарю: «Выбирайте митрополита между собою, кого хотите, а нам теперь по смерти гетманской до того дела нет». Московский главный архив Министерства иностранных дел, дела малороссийские, 1657 года. Цгада, формуляр 124, малороссийские дела, опись 1, 1657 года, дела 10, 15. А между тем в Москве, ничего не зная, рассуждали с Павлом Тетерию, приехавшим в послах еще от гетмана Богдана Хмельницкого. 4 августа Тетеря представлялся государю и говорил речь: «Егда богодарованную пресветлейшего вашего царского величества державу нынешними времяны над малороссийским племенем нашим утвержденную и укрепленную, внутренними созираю очима, привожду себе в память реченное царствующим пророком. От Господа бысь се, и есть дивно воочию нашую, воистина соединение малой России и прицепление оное к великодержавному пресветлейшего вашего царского величества скифетру, яко естественной ветви к приличному корени. И яко ж древле Давиду израильские девы, ликоствующие в тимпанях с радостью и гуслях припеваху, победи Саул со тысячами, а Давид со тьмами, так и пресветлому вашему царскому величеству истина все российские сынове припевать и можем, иные цари, победише со тысячами, ты ж, великодержавный царь наш, победил еси со тьмами. Преславное воистину есть пресветлого вашего царского величества на враги победа. Понеже ревнующие по благочестивой вере, не пощадил еси свои царские главы, не предпочел еси своего угодья, но оставя множицую свой царский престол и презревши свои царские палаты, и зашел еси пред нами на враги наши, и сам возжелал еси поборать и по нас прямых подданных своих. Воистину поставлен еси от вышней десницы Божия над Сионом горою святою его, над Сионовыми глаголю сыны российскими, возвещая нам всем повеление Господне и сведения его. Не возвещаешь ли нам житием непорочным своим повелений Господних? Не учишь ли нас изрядных добродетелей своих? И кто не познавает кротость твою, кто ли не причастен милости твоей? Кто не проповедует благоутробие вашего царского величества и к самим врагам не злопамя злобного нрава? Дивно есть воочию нашу, дивно и чудесно. Понеже егда оскудеваши в помощь малая Россия, тогда Бог подвиже благочестивое вашего царского величества сердце, что от высокого своего престола презрел еси на нас и под высокую свою руку воинство наше запорожское щедротне восприятие благоволил, которое крестным целованием государю и царю своему привязаны через нас, посланников своих, пред святым вашего царского величества престолом до лица земли упадает, и непревратно, и нельстиво в своем крестном целовании пребывающие пресветлого вашего царского величества, яко второго великого во царях и равного в апостолях Владимира, не точию почитает, но и предпочитает понеже он ащили российское племя, святым просветил крещением, но и сам, кроме закона, иногда живяше и многих сынов российских своим порочным языческим житием погубляше. Но ваше царское величество, вящишие сподобися благодати, егда отторженную ведь в малую Россию приобрете. Оратору был сделан первый вопрос. По утвержденным статьям в городах должны быть урядники и всякие доходы собирать на царское величество и отдавать тем людям, которых он пришлет. Из этих поборов давать жалования начальным людям и казакам, которые должны быть в числе 60 000. Но поборов до сих пор ничего не взято. Гетман их собирает ли? И жалование казакам дает ли? Государь об этом спрашивает не для того, чтобы доходы были надобны в царскую казну, но для того. Государь узнал, что на гетмана и полковников казаки бунтуют, будто они доходы собирают на себя, а им жалования не дают. «То-то и беда», — отвечал Тетеря, — «что доходы не собираются, жалования казакам не дается». И они служат лениво, а принудить их нельзя служить без жалования. С киевского воеводства я сам собрал 20 000 рублей, а можно собрать и 50 000 золотых червонных, если впрямь собирать. В иных поветах полковники сбирают со двора золотых по 2 и по 3. Говорят, что собирают на гетмана, но гетману, если что и дадут, то не все». А корыстуются сами. И оттого происходит смута и бунтовство. Изволил бы великий государь послать гетману, чтобы созвал раду и при всех царскую милость объявил и статьи вычел. Хотя гетману это будет и нелюбо, только войску будет годно. А нам теперь с гетманом спорить нельзя, потому что будет ему нелюбо. Объявили посланнику и второе неудовольствие царское. Гетман не исполнил статьи, чтобы не принимать иностранных послов. Царское величество все посылал милостиво, потому что гетман писал с покорностью. Так гетману и всему войску, видя такую милость, надобно знать и обещание свое исполнять, ибо за всякое крестопреступление надобно бояться гнева Божия. «Все это правда», — отвечал Тетеря, — «только нам всего этого гетману выговорить нельзя». В грамоте, поданной Тетерю от Богдана от 10 июля, гетман писал, что пошлет к шведскому королю проведать о его умысле, что приказал уже полковнику Антону возвратиться и идти под Каменец. Идущему к нему Беневскому скажет, чтобы поляки непременно выбрали царя в короли. Тетеря имел поручение от Выговского. Бил челом писарь о маятностях жены своей, Статкевичевны, да жены брата своего, дочери, Ивана Мещериного. Так какое будет царского величества изволение? Ему отвечали: как присылал к царскому величеству в 1655 году Иван Выговский брата своего Данилу бить челом о маятностях, то великий государь пожаловал их большими городами и маятностями. Им этим можно жить без нужды. А Статкевичевы маятности розданы шляхте присяжной, у которой назад их взять нельзя. 10 августа пришла весть, что Богдан Хмельницкий умер. Тетеря подал письмо от Выговского. Писарь писал, что гетман умер 27 июля во вторник в 17:00. Письмо оканчивалось так: «Непременно надо бы набить челом царскому величеству, чтобы изволил нас оборонять войском. Да прошу еще вашу милость, бейте челом царскому величеству, чтоб мне в Литве спокойнейшее житие дать, потому что я тут, будучи стар с казаками, ничего не успею». Тетерь объяснил, почему Выговскому хочется имений в Литве. Хотя царское величество писаря, отца его и братью, и пожаловал, только они этим ничем не владеют, опасаясь войска Запорожского. Ему отвечали, если они до сих пор не владели, опасаясь войска, то теперь будет послан в Малую Россию ближний боярин, князь Алексей Никитич Трубецкой. Он об этих маятностях объявит, и тогда Выговским можно будет им владеть свободно с ведома войска. «Сохрани, Боже, — отвечал Тетеря, — чтоб царское величество войску о своих пожалованиях объявлять не велел, потому что об этом и гетман Богдан Хмельницкий не знал. Если в войске сведуют, что писарь с товарищами выпросили себе у царского величества такие большие маятности, то их всех тотчас побьют и станут говорить. Мы всем войском царскому величеству служили и за него помирали, а маятности выпросили себе один писарь с товарищами. Да станут говорить, чтоб всеми городами и местами владеть одному царскому величеству, а им, кроме жалования, ничего не надобно. Если царское величество велит пожаловать писаря, отца его и брата маятностями, то велел бы отвести в литовских краях особое место, чтобы им ни с кем ссоры не было, а в войске запорожском владеть им ничем нельзя. Из присланных мне писем вижу я, что теперь старшины все при гетмановом сыне Юрии в войске смирно, и думаю, что выберут Юрия в гетманы. Но как послышат, что царское величество шлет своих бояр и рада будет, то при гетманове сыне есть много таких людей, которые ему дружат, а с полковниками не в совете, и станут они ему говорить, чтоб рады не сбирал, чтоб ему своего владения не убавить, так же, как отец его рады не сбирал, а владел всем один, что прикажет, то всем войском и делают». А только раду ему собрать, то на раде без бунта не пройдет. У всякого будет своя мысль. Иной захочет в гетмана Юрия Хмельницкого, иной другого, а иной захочет того, чтобы владел всем царское величество. А хотя и гетман будет, то владение его перед прежним будет не так сильно. У нас теперь от неприятеля опасений нет, а в войске много неразумных людей, которые станут мыслить, что царские бояре идут с войском за тем, чтоб войско запорожское чем-нибудь стеснить. А нам теперь войско не надобно. Царское величество изволил бы в своей грамоте вначале написать имя гетманова сына Юрия, чтобы ему не было досадно. Отец его государю бил челом, чтоб после него гетманом быть сыну его, и царского величества на то изволение есть. Архив Министерства юстиции, столбцы малороссийского приказа, номер 6001. ЗГАДА, формуляр 229, столбцы малороссийского приказа, опись 1. Указанный столбец, номер 6001, 190, списан по акту о недостаче за номером 229-2. Смотри опись 4, номер 22, листы 108-316. Сам Выговский давал знать о гетманстве Юрия Хмельницкого. Так он писал к путивльскому воеводе Зюзину. «Если хочешь знать, кто теперь избран в гетманы, то, я думаю, ты знаешь, как еще при жизни покойного гетмана вся старшина избрала сына его, пана Юрия, который и теперь гетманом пребывает. А вперед как будет, не знаю. Тотчас после похорон сберется рада изо всей старшины и некоторой черни. Что усоветует на этой раде, не знаю. А я после таких трудов великих рад бы отдохнуть, и никакого урядничества и начальства не желаю. Бутурлину в Киев писал Выговский, что посол польский Беневский прислан к нам для хитрости, чтобы отлучить войско запорожское от высокой царской руки. Но что такое неправде, в войске запорожском места нет, а царского величества оно во веки веков не отступит». Зюзин, узнав из письма Выговского о Раде, отправил Подьячьего в Чигирин посмотреть, что там будет делаться. Подьячий приехал в Чигирин 21 августа и тотчас же явился к писарю. Выговский говорил ему: «Царскому величеству я верен во всем, служу великому государю и войско запорожское держу к крепости. Как гетмана Богдана похороним, то у нас будет рада о новом гетмане, а мне Богдан Хмельницкий, умирая, приказывал быть опекуном над сыном его, и я, помню приказ сына его, не покину. Полковники, сотники и все войско запорожское говорят, чтоб мне быть гетманом, пока Юрий Хмельницкий в возрасте и в совершенном уме будет». Августа 23-го похоронили Богдана в Субботове. 26-го была рада. Выбрали гетманом Выговского. Дали ему царскую булаву и говорили, чтобы он великому государю служил верно и над войском запорожским добрую управу чинил. Выговский отвечал: «Эта булава доброму на ласку, а злому на каранье. Потворствовать я никому не буду. Войско запорожское без страха быть не может». Старшина казацкая, также войты и бурмистры говорили, чтоб новый гетман прочел им всем вслух царскую жалованную грамоту. Хотят они знать, на каких волях пожалованы. Гетман прочел грамоту, и все закричали: «Рады великому государю служить вечно». Подьячий привез Зюзину грамоту от нового гетмана. Выговский, теперь же Иоанн, а не Иван, писал, что покойный Богдан, сына своего, и все войско запорожское ему в оберегание отдал, а теперь вся старшина и чернь старшинство над войском ему же вручили. И он царскому величеству верно служить будет. Бутурлину Выговский писал: «Ни желания, ни промысла, ни помышления моего о том не было, чтоб быть мне старшим над войском запорожским. Но, видно, исполняя волю Божью, войско советными голосами возложило на меня не столько уряд, сколько тягость. Надеюсь, что царское величество будет доволен моими услугами». Между тем, еще не зная о выборе Выговского, государь отправил в Малороссию стольника Кикина объявить войску, что царское величество, известившись еще от покойного Богдана о неприятельских замыслах хана Крымского, посылает на помощь казакам войско свое под начальством князя Григория Григорьевича Рамадановского и Василия Борисовича Шереметьева. Сверх того, скоро явится к ним Алексей Никитич Трубецкой и Богдан Матвеевич Хитрово для Рады. Мы видели, что говорил Тетеря о жаловании казакам. И как проговорился он, что некоторые будут желать непосредственного подчинения Малороссии царю. В Москве не проронили этих слов, и Кикину велено было говорить рядовым казакам: давали ли им при гетмане Богдане во время похода в жалование? И если скажут, что не давали, внушить, что гетман делал это без воли государя, который назначил им на жалование сбор с городов и поветов малороссийских, и теперь все это велел рассмотреть и указ учинить князю Трубецкому. Кикин должен был также говорить с войтами, бурмистрами и мещанами наедине, что гетмана не стало, а на города малороссийские наступили неприятели, крымский хан и ляхи, да у них же между собой учинилось смятение. Царское величество для их обороны послал войско, а для своих государевых дел князя Трубецкого с товарищами. Так они бы ничем не оскорблялись. А если станут говорить, хорошо было бы, если б великий государь для всяких неприятельских приходов и расправных дел изволил быть у них в городах своим воеводом, то отвечать, что все эти дела положены на князя Трубецкого. А если про воеводы не начнут говорить, то Кикину самому начать, чтобы государевым воеводам быть в черкасских знатных городах, для того, чтобы тамошним жильцам от полковников и других людей обид и налогов не было. Кикин должен был везде разведывать, кто у черкас начальный человек, кого больше слушают и кого хотят избрать в гетманы, Юрия или Хмельницкого, или кого другого, и нет ли теперь между черкасами на полковников какого рокошу, и если есть за что, и чего между ними чаять, и захотят ли, чтобы в городах были государевы воеводы. Синбирский сборник, Кикинские бумаги. Синбирский сборник, часть историческая, далее Синбирский сборник, том 1, Москва, 1844 год, раздел 2, грамоты и наказы воеводе и стольнику Кикиным. Страницы 57-61. В Украине действительно начинался рокош, но шел он не снизу, а сверху. Присоединение к Москве было делом народного большинства, и большинство это до сих пор не имело никакой причины раскаяться в своем деле. Другой взгляд был у меньшинства, находившегося наверху. Для этого меньшинства, для войсковой старшины и особенно для шляхты, соединение с шляхетским государством, с Польшею, имело более прелести. Представителем этого меньшинства был именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь по избранию меньшинства гетманом. Уже и Богдану, привыкшему во время борьбы с Польшею распоряжаться произвольно, тяжело было подчинение московскому государству, столь ревнивому к правам своим. Уже Богдану тяжело было извертываться пред послами великого государя, требовавшими неуклонного исполнения обязательств. Но старого Богдана за его славу и заслугу щадили в Москве. Будут ли щадить Выговского? Последний имел основание решать этот вопрос отрицательно и давно уже устремлял свои взоры на запад, к шляхетскому государству, где сулили ему блестящее независимое положение сенаторства. Многие из старшин, прельщенные теми же выгодами, были на стороне Выговского, но прямо, немедленно объявить себя против Москвы и соединиться с Польшей было нельзя. Польша была слаба, не оправилась еще от тяжелых ударов, нанесенных ей Москвой и Швецией, не могла она собственными силами защитить Выговского и товарища его от мщения царского. При том же войско и народ были против подданства Польши. Надобно было сначала хитрить и опереться на какой-нибудь другой союз, действительнее польского. И Выговский обратился к хану Крымскому, союз, с которым так много помог Хмельницкому в начале борьбы его с Польшей. Мы видели, какой сильный гнев возбудило в Крыму известие о подданстве Малороссии московскому царю. Явно помогая польскому королю против казаков, подданных царских, хан не прерывал сношения с Москвой, брал подарки по-прежнему, менялся послами, но послы его твердили: «Царское величество, велел бы донских казаков унять, чтобы они крымскому юрту убытков не чинили и на море не ходили. А если царь донских казаков унять не велит и станут отказывать по-прежнему, будто донские казаки у него, государя, в непослушании, то у хана есть в степи ногайских татар, вольных людей немало, и они также московскому государству убытки чинить станут». Царское величество в титуле своем пишет «Великую и Малую Русь». У крымского хана Малая Русь была под рукою лет 7 или 8, но хан Малую Русью не писался, а ныне Бог ведает, за кем та Малая Русь будет. Прежде с крымскими послами и гонцами хаживали многие люди, а после это отговорено, и ходят теперь с послами немногие люди, чтобы царское величество указал и теперь людям ходить по-прежнему. Хан писал царю: «В вашей грамоте написано не по-прежнему, восточной и западной и северной страны отчич и дедич, наследник и обладатель. Таких непристойных титулов предки ваши не писывали. Где Москва? Где Восток? Где Запад? Между Востоком и Западом мало ли великих государей и государств? Можно было это знать и не писаться всей вселенной отчичем, дедичем и обладателем. Так лживо и непристойно писать непригоже». Когда послы Выговского явились в Крым с объявлением, что новый гетман откладывается от царя Московского, то хан не знал, верить или не верить такой радости. Ближний человек его, Сефергазы и Ага, в разговоре с московским посланником Якушкиным сказал: «Писарь Иван Выговский, узнав, что хан Магмед Гирей собирается идти на запорожских черкас войною за их воровство и грубость, присылал в Крым гонцов своих сказать, что он, писарь, сделался гетманом и у московского государя в подданстве быть не хочет, хочет быть в подданстве у Магмед Гирея. Но хан его словам не верит, потому что черкасы люди непостоянные». Якушкин возражал, что Сефергазы ага напрасно называет черкас ворами, воровства их нигде не бывало. Но, сделав это возражение, Якушкин не оставил, однако, без внимания слова Сефергазы аги и осведомился у преданного Москве князя Мамедши Сулешова, зачем приезжали гонцы от Выговского. Сулешов рассказал все подробно. Гонцы приезжали с предложением союза, какой был у казаков с крымцами при Богдане Хмельницком. Выговский просил, чтобы по заключении союза хан шел вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь высылает запорожцам жалование и наущает их на него, Выговского. Хан отправил к Выговскому князя Караша для заключения союза, и Выговский объявил посланному настоящую причину, по которой он отложился от Москвы. Московский государь посылает к ним в черкасские города воевод, а он, гетман, у воевод под началом быть не хочет, хочет черкасскими городами владеть сам, как владел ими Богдан Хмельницкий. Вследствие этого хан велел объявить Якушкину, что он готов дать шертную грамоту, но такую, какие давались царю Михаилу Федоровичу, без упоминания о черкасах, потому что запорожские черкасы люди вольные, на мере еще не стали и у царского величества еще не утвердились. Такой шерти московский царь не мог принять. Если хан заключал союз с изменившими царю казаками малороссийскими, то в Москве, разумеется, не имели более побуждений удерживать донских казаков от войны с бусурманами. Еще в мае 1657 года донцы писали царю: «В твоих государевых грамотах к нам писано, чтобы нам с турскими и крымскими ханами никакого задора не чинить. И мы твоего царского повеления не прислушались, с азовцами помирились. Но они души свои потеснили, в миру и в правде своей не устояли. Твою вотчину, черкасский городок, у нас хотели за миром и за душами взять. Приходили к нам на приступ с приметом, и мы долгое время от них в осаде сидели и отсиделись. А приходили к нам от хана крымского многие мурзы с таманцами, черкесами горскими, кабардинцами, малыми нагаями, темрюцкими и азовцами. Да и теперь слухи приходят, что хан хочет быть к нам сам со многими умыслами и на похвальбе хочет твою государеву вотчину запустошить столповую реку Дон и верхние городки. Донцы не остались в долгу, и летом того же года посланники царские в Крыму были свидетелями, как они вошли в устье Алмы, чтобы запастись водой, бились с татарами, которые не хотели давать им воды, жгли деревни. Татары были в ужасе, Тем более, что хан ушел в поход. Они ежечасно ждали нового нападения казаков. Покопали глубокие ямы и на ночь сажали туда невольников. Ямы закладывали досками и сами спали на этих досках, боясь, чтобы невольники не убежали к казакам. Осенью донцы писали царю, что уже целый год не приезжают к ним торговые люди из украинных городов, из Ельца, Воронежа, Белгорода и Валуек. Хлебных запасов, пороху и свинцу купить негде, помирают голодной смертью. А мы, холопи твои, служим тебе с воды до стравы, а не с поместья и не с вотчин. В марте 1658 года великий государь пожаловал, велел послать к ним 1000 рублей денег, 1000 рублей за хлебные запасы, пушечных запасов 30 пуд, зелья пушечного 50 пуд. У донцов окончательно развязались руки. Цгада, формуляр 123, сношение России с Крымом, опись 1, 1655 год, дело 6, 1656 год, дело 2, 5, 1657 год, дела 13, 15, формуляр 124, малороссийские дела, дело 76, описи 3 и 77. Между тем положение нового гетмана малороссийского далеко не было завидным. Он был избранник меньшинства и похититель в глазах огромного большинства казаков, для которых законным гетманом мог быть только выбранный вольными голосами на общей раде, а Выговский не мог надеяться такого избрания. За молодым Хмельницким было знаменитое имя, дорогое казачеству. Минуя Хмельницкого, были полковники, выдававшиеся вперед заслугами войсковыми. А Выговский был писарь, звание, не пользовавшееся особенным уважением в воинственной толпе. Кроме того, Выговский даже не был казак, и, что всего хуже для казака, был шляхтич. Попытка Выговского и его приверженцев поднять в казаках неудовольствие против Москвы не удалось. Григорий Лесницкий, приехавший по смерти Богдана из Щегирина в Миргород, собрал раду на своем полковничьем дворе, собрал сотников и атаманов и говорил им: «Присылает царь московский к нам воеводу Трубецкого, чтобы войско запорожского было только 10 тысяч». Да и те должны жить в Запорожье. Пишет царь Крымский очень ласково к нам, чтобы ему поддались. Лучше поддаться крымскому хану. Московский царь всех вас драгунами и невольниками вечными сделает. Жены детей ваших в лаптях лычных водить станет. А царь Крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких водить будет». Сотники и атаманы отказали, что бусурману не хотят поддаваться. Тот же Лесницкий прислал грамоту в Константинов. «Были мы в подданстве у его царского величества на своих волях, по смерть гетмана Богдана Хмельницкого. А теперь идут к нам воеводы Трубецкой и Рамадановский с войском, и вы должны будете давать им кормы и всякую живность». По вашим городам хотят посадить царских воевод и живность им давать, а которые подати брали на короля и на панов, и те подати будут брать на государя. Войску быть в Запорогах всего 10 тысячам, остальные будут или мещане, или хлопы, а кто не хочет быть мещанином, тому быть в драгунах. Вслед за этой грамотой Лесницкий прислал другую, лукавством отводя чернь от шатости, что прежнюю грамоту не тревожились. Сам Выговский, приехав в Корсунь, созвал 11 октября полковников, отдал им булаву и сказал: «Не хочу быть у вас гетманом. Царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу». Полковники отдали ему назад булаву и говорили, что был у них гетманом. «За вольности будем стоять все вместе», — говорили они, и приговорили послать к государю бить челом, чтобы все было по-старому. Выговский взял булаву и, подняв ее, говорил: «Вы, полковники, должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкому». Тут отозвался полтавский полковник Мартын Пушкарь: «Все войско запорожское присягало великому государю. А ты чему присягал? Сабли или пищали?» Выговский вынул из кармана московские медные деньги, бросил по столу и сказал: «Хочет там царь московский давать жалование медными деньгами. Но что это за деньги? Как их брать?» Отвечал тот же Пушкарь: «Хотя бы великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то я рад его государево жалование принимать». Архив Министерства юстиции, столбцы малороссийского приказа, номер 5852. С года. Формуляр 229-й. Столбцы малороссийского приказа, опись 4, 1658 год, номер 41, 5852, часть 1, лист с 1 по 19, с 42 по 176, с 241 по 293. Надобно было хитрить с Москвою. Отсюда в сентябре явился любимец государев Матвеев с выговором генеральному писарю и старшинам: «Зачем не уведомили великого государя о кончине гетмана Хмельницкого?» И с приказанием отправить казацкое посольство в Стокгольм для склонения шведов к миру. Выговский оправдывался. В самый день смерти гетмана приказал было он трем гонцам ехать в Москву с этой вестью, но начальные люди стали волноваться и говорить, будто он, желая получить гетманство, посылает своих людей от себя, а не от войска запорожского. Это и заставило его дать знать о гетманской смерти киевскому воеводе Андрею Васильевичу Бутурлину и князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому. В Швецию обещал писать, чтоб король не надеялся на запорожское войско, которое будет действовать против него, если он не помирится с Москвою. Выговский говорил с Матвеевым только как писарь, но Матвеев же привез царю известие, что Выговский избран в гетманы, и 18 октября государь отправил к Выговскому уже как гетману стряпчего Рогозина с известием о рождении царевны Софии Алексеевны. Везде по дороге простые казаки рассказывали Рогозину, что Гриц-Колесницкий отводил их от государя, на что они и мещане не согласились. Рассказывали, что Запорожье шатается. Выговский говорил Рогозину: «Из Запорожья поехали воры бить челом царскому величеству. Так великий государь изволил бы держать их у себя, или бы пожаловал. Ко мне изволил прислать, чтоб вперед ссоры не было. Они себе выбрали другого гетмана. Если великий государь отпустит их в Запороге, то у меня для них поставлены заставы по всем дорогам, чтобы их переловить. Да я же не велю к ним торговых людей с запасами пропускать, и им будет есть нечего». При Рогозине приехали из Запорожья казаки с листом гетману, били челом, чтобы он в Запороге не ходил и никого не посылал, потому что воры-заводчики, бунтовщики все разбежались. Посланцы били челом, чтобы гетман велел пропускать к ним торговых людей с запасами. Выговский отвечал им: «Когда пришлют ко мне Барабашенко, то я войско на них не пошлю и торговых людей велю пропускать». И на возвратном пути казаки повторяли Рогозину: «Мы все ради быть под государевую рукою. Да лихо наши старшие не станут на мере метутся, только чернь вся рада быть за великим государем». В Лубнах наказанный войт Котляр говорил посланнику: «Мы все ради, когда нам сказали, что будут царские бояре и воеводы, и ратные люди, Мы, мещане, с казаками и чернью заодно. Будет у нас в Николин день ярмарка, и мы станем советоваться, чтоб послать к великому государю бить челом, чтобы у нас были воеводы. Но в то время, как Рогозин ехал в Чигирин, в Москву приехали казацкие посланники Ясаул Миневский и сотник Коробко с известием, что Выговский избран в гетманы, и с просьбой от всего войска запорожского, чтобы великий государь утвердил избранного и дал ему такую же грамоту, как Хмельницкому. Посланцы рассказывали, в войске и в городах все тихо, посылок ссорных от польских людей не слыхали, их шалости у нас ни от кого нет. Хотят все единодушно быть в подданстве вечном у великого государя. Учинил было бунт Лесницкий, внушал людям, будто государь велел посажать по малороссийским городам воевод и вольности казацкие велел поломать. Но гетман Иван Выговский, послыша то, казаков разговорил, чтобы они этому не верили, на полковника Грицка гневается и ни в какую раду пускать его не велел. И когда Ивана Выговского выбирали в гетманы, в то время Грицка в раду не пускали. Как великий государь гетмана пожалует, прежние привилеи велит подтвердить, то гетман полковника Грицка переменит. Бунтует в Запорогах казак Барабашенок с своевольниками-гультяями и хочет учинить в Запорожье армату, такую же, какая в войске при гетмане. А всему этому заводчик Грицко-Лесницкий. Потому что хотел на гетманство, а как по его мысли не сталось, то он в своем полку многие смутные речи вмещал. Прошлого года, как ходило войско запорожское против татар, наказным гетманом был Грицко. Хмельницкий дал ему булаву и бунчук. А как гетмана Богдана не стало, то Грицко булавы и бунчука отдать не хотел. Иван Выговский посылал для того к нему гетманова сына Юрия, но Грицко ему булавы и бунчука не отдал, держал их у себя целую неделю, так что полковники, собравшись, должны были брать их у него силою. Так теперь Грицко, зляс на гетмана Выговского и на полковников, бунт и заводит. Посланцам заметили, что на Челобитной, ими привезенной, нет рук челобитчиков, ни обозного, ни судьи, ни полковников. Спросили, при избрании Выговского много ли полковников, сотников и черни было? И запорожцы были ли, и не было ли от них Рокоша? Посланцы отвечали, на первой раде в Чигирине были полковники и черни многие. Запорожские казаки были, и Рокошу от них никакого не было. А как была другая рада в Корсуне, то на ней были и полковники, и казаки всех полков. Со всяким сотником было черни человек по 20. На этой раде гетман Иван Выговский клал булаву и бунчук и говорил войску, чтобы они гетмана выбрали, кого себе излюбят, и из рады поехал было вон. Но войско, догнав его, просило, чтобы он был гетманом, и булаву и бунчук ему дали. Из-за порог на этой раде казаков не было потому, если бы за ними посылать, то в этом прошло бы недели 3 или 4. Да и посылать за ними было не для чего, потому что в Запорогах живут наши же братья-казаки, переходят из городов для промыслов, и иной, который пропьется или проиграется, а жены их и дети живут все по городам, а присылали на эту другую раду запорожские казаки с листом о войсковом деле. Но бояр не удовлетворяли эти рассказы, смущали их названия. Войско запорожское, гетман войска запорожского. А между тем гетманские посланцы с таким пренебрежением отзывались о Запорожье. Посланцам даны были еще вопросы. Гетманы в Запорожье ли живали или в городах? И откуда гетманов выбирали? И гетман Богдан Хмельницкий откуда выбран? Посланцы отвечали. Прежде гетманы и войско больше живали в Запорогах, потому что в то время были у них добычи, ходили челнами на море, а теперь им на море ходить уже нельзя. Гетман Богдан Хмельницкий выбран был в Запорогах же, и сам он был запорожанин. Посланцев спросили, не чают ли они вперед от Запорожья бунта, потому что запорожцев на второй раде не было. «Бунта не ждем», — отвечали посланцы, — «потому что Выговского выбрали всем войском, но лучше было бы сделать так. Пусть великий государь пошлет в войско кого ему угодно, тот посланный соберет всех полковников, сотников, чернь городовую и из Запорожья, учинит раду большую вновь, и кого на этой раде в гетманы выберут, тот был бы уже прочен и царскому величеству присягу дал. Да и гетман Иван Выговский желает того же, потому что уже тогда он никого бояться не станет, в войске и в черне никакой смуты не будет. Если же выберут кого-нибудь другого, то он, Иван, этим не оскорбится». «Где же лучше собрать раду?» — спросили их. «Всего лучше в Переяславле», — отвечали они, «потому что место людное, и всем людям съезд близок». Посланцы были отпущены с грамоты, в которой государь писал войску, что для утверждения новоизбранного гетмана посылает Окольничева Богдана Матвеевича Хитрово. Мы видели, какие меры принимал Выговский, чтобы не пропустить посланцев из Запорожья в Москву. Он забежал к Морозову, к которому писал. «Просим твоей милости, изволь пред его царским величеством за нас ходатаем быть, чтобы великий государь своевольником о вере и прямой службе неродящим не изволил верить, чтоб посланцев их покарал, потому что эти своевольники о вере не радеют, о службе царской не думают, жен, детей, пожитков и доходов никаких не имеют, только на чужое добро дерзают, чтоб было им на что пить, зернью играть и другие Богу и людям мерзкие бесчинства творить. А мы за веру православную и за достоинство царского величества при женах, детях и маятностях наших всегда готовы умереть». Страшные запорожцы, однако, пробрались мимо всех застав Выговского. В ноябре явились в Москве, били челом от кошевого атамана Якова Федоровича Барабаша и объявили: «Хотя по сие время все войско запорожское и вся чернь, городовая и запорожская, великие обиды и притеснения терпят от гетмана городового и от всех полковников и других начальных людей в городах, однако они молчали до вашего царского указа. Но теперь все войско запорожское увидало от городовых старшин против вашего царского величества великую измену. Чернь войска запорожского узнала подлинно, что еще при жизни Богдана Хмельницкого вся старшина, гетман и все полковники присягу учинили неведомо для чего с князем седмиградским Рагоци, с королем шведским, с воеводами молдавскими и воложским, и к царю крымскому посылают грамоты. Все это измены вашему царскому величеству. Чернь войска запорожского на это не произволяет и никакой измены делать не хочет. Из городов к нам на Запорожье бегут и сказывают, что старшие городовые от вашего царского величества отступили». Посланцев спросили, какие обиды гетманам делает. Они отвечали, рыбы в речках ловить не велит и вина на продажу держать. Отдают все это на аренду, а все поборы сбирает гетман себе, войско ничего не дает, говорит, будто казну держит на посольские расходы, но послов принимает и отпускает он без указу, чего не довелось сделать при польских королях, гетманы этого не делали. Спросили, чего же запорожцы хотят теперь? Посланцы отвечали, хотим, чтоб послан был в войско ближний человек и собрал раду. На этой раде выбирать в гетманы, кого всем войском излюбит. Спросили, где раду собрать? В Киеве? Казаки отвечали, в Киеве из Запорожья собираться далеко. Лучше ради быть под городом Лубнами, на урочище Соленицы. Это место середина. Потом стали говорить, чтобы быть ради в Запорожье, потому что и прежние гетманы выбирались из Запорог. Тут у них столица запорожская. Им отвечали, не схожее дело, что ради быть в Запорожье. Место дальнее и от неприятелей опасно. Лучше быть ради в Киеве, потому что тут столица малой России. В Киеве духовные власти и всякие урядники. Также и в Лубнах ради быть непристойно. Место малое, да и гетман выговский, опасаясь их, туда на Раду не поедет. Но посланцы настаивали на Лубнах. После этого разговора у них спросили, когда умер Хмельницкий, то у черни новыговского и полковников была молва, и говорили, лучше, если были у них в городах царские воеводы. Так теперь вам надобно ли, чтобы в знатных городах были воеводы, и городовые всякие дела ведали, а полковники ведали бы только войсковые дела? Посланцы отвечали, об этом мы давно у царского величества милости просить хотели. Вся чернь и мещане тому рады, да не допускают до того полковники для своей корысти. Насчет выговского посланцы сказали, выговского мы гетманом отнюдь не хотим и не верим ему ни в чем, потому что он не природный запорожский казак, а взят из польского войска на бою при Желтых водах. Богдан подарил ему жизнь и сделал писарем, но он по своей природе войску никакого добра не хочет, да у него и жена шлахтянка из знатного дома, и та к тому же войску запорожскому добра не хочет. Государь отпустил этих посланцев с тем, что высылает окольничего хитрово на Раду, которая будет в Переяславле. Так ясно высказались в Малороссии две враждебные страны. Страна старшины и страна черни, представителем которой было Запорожье, наполненное людьми без семейства и собственности, как писал Выговский. Борьба этих сторон, неумение соединиться в общих интересах страны, уже готовили Малороссии судьбу Новгорода Великого. Москва своим началом уравнения была тут и с своим обычным постоянством, при всяком удобном случае задавала вопрос. «Ссоритесь? Обижаете друг друга? Не хотите ли вы и вот его царского величества?» И мы видели, что в Малороссии шли навстречу этому вопросу. Посланцы запорожские, Войт, Лубенский, просили воевод. О том же писал Кртищеву неженский протопоп Максим Филимонов. «Изволь, милостивый пан, советовать царю, чтоб, не откладывая, взял здешние края и города черкасские на себя и своих воевод поставил, потому что все желают, вся чернь рады иметь одного подлинного государя, чтоб было на кого надеяться. Двух вещей только бояться, чтоб их отсюда в Москву не гнали, да чтоб обычаи в здешних церковных и мирских не переменяли. Мы их обнадеживаем, что царь этого не желает, желает только веры и правды нашей. Мы все желаем и просим, чтоб был у нас один Господь на небе и один царь на земле. Противиться этому некоторые старшие для своей прибыли. Возлюбившие власть не хотят ее отступиться, пугают народ, что как скоро царь и Москва возьмут его в свои руки, то нельзя будет крестьянам в сапогах и в суконных кафтанах ходить. В Сибирь или на Москву будут загнаны. Для того царь и попов своих пошлет, а наших туда же погонит. Слышим, что должен прийти сюда князь Трубецкой, пусть приходит, чтобы скорее конец был с панами нашими начальными. Между тем уже 7 недель стоял в Переяславле с войском князь Григорий Григорьевич Рамадановский, дожидаясь гетмана, чтобы условиться с ним о военных действиях. 25 октября приехал в Переяславль Выговский. Московский воевода встретил его упреками. «И покойный Хмельницкий, и ты писали государю, что на вас наступил хан Крымский вместе с поляками, и просили помощи. Я по государеву указу поспешил к вам из Белгорода. Вот уже 7 недель стою в Переяславле. Несколько раз писал к тебе, чтоб ты сюда приехал, и ты только теперь явился. а между тем царского величества ратным людям запасов и конских кормов не давали, и много ратных людей от этого разбежалось, лошади от бескормщины попадали. И если вы запасов давать не будете, то мне велено отступить в Белгород». Выговский отвечал: «Мы за царскую премногую милость челом бьем, приходу твоему ради, виноваты, что по сие время ратным людям запасов было скудно. После Богдана Хмельницкого я на гетманстве не утверждался долгое время, до Корсунской рады многие были мне непослушны, а теперь царского величества ратным людям дворы и запасы будут нескудные. Неприятели ляхи все в сборе, и татар 20 тысяч наготове ждут, чтобы между нами в войске запорожском смута и рознь какая-нибудь началась, или чтоб государевы ратные люди отступили, тогда они на черкасские города и придут. Если ты с войском своим отступишь, и оттого кровь христианская прольется, то будет царская воля, но на ком великий государь изволит за это взыскать? После Богдана Хмельницкого во многих черкасских городах мятежи и шатости и бунты были, а как ты с войском пришел, и все утихло. А в Запорожье и теперь мятеж великий, старшин своих хотят побить и поддаться крымскому хану. Я иду их усмирить. А ты, князь Григорий Григорьевич, перейди с своим войском за Днепр и стой за Днепром против неприятелей ляхов и татар. Черкасского войска будет с тобой несколько полков, а я, управясь с бунтовщиками, буду к тебе за Днепр тотчас же. Бунтовщики многие говорят, будто мы царскому величеству служим неверно, но мы живым Богом обещаемся, клянемся небом и землею. Не покажи, Господь, на нас милости, если мы какую-нибудь неправду мыслили или вперед будем мыслить». Рамадановский сказал на это: «Без повеления царского за Днепр не пойду, стану писать об этом к великому государю». Выговскому очень хотелось удалить Рамадановского с царским войском за Днепр на польские границы, но в Москве, слыша беспрестанно и от Выговского, и от врагов его о волнениях и вредных замыслах, хотели стать крепкую ногою в черкасских городах ввести туда воевод. Хитрово, приехав в Переяславль для Рады, прежде всего начал говорить гетману о воеводах, чем, разумеется, заставлял его и приверженцев его торопиться делом отпадения. «Великий государь, — начал Хитрово, — велел тебе, гетману, и всему войску запорожскому говорить вслух. Когда вы были под властью королей польских, в то время в городах никаких крепостей делать вам не позволялось. И когда вы учинились под государевую рукою, то неприятели ваши, ляхи и крымские татары, многие города и места в Малой России запустошили. Великий государь, видя на вас неприятельские нахождения, оборонял вас своими ратными людьми, а в Киеве велел устроить город крепкий. Вы сами такую царскую милость выставляете. Так, великий государь, желая, чтобы войско запорожское было от неприятельских, безвестных приходов бесстрашие, изволил в знатных городах малороссийских, Чернигове, Нежине, Переяславле и других, быть своим воеводом и ратным людям и крепить эти города. Полковники будут ведать казаков и расправу между ними по войсковому праву чинить. А в городах мещан будут ведать войты и бурмистры по их правам, а воеводы станут ведать осадных людей, судить и расправу чинить по вашим правам. Поборы подымные и с аренд сбирать в войсковую казну и давать на войско запорожское, как на службу пойдет, и осадным, ратным людям, которые будут при царских воеводах». Выговский, чтобы оттянуть страшное дело, отвечал письменно: «Мы постановили быть воеводом в городах Малой России, а в каких городах им быть, об этом доложу вашему царскому величеству, когда Бог даст, увижу ваши пресветлые очи». Потом Хитрово говорил, что старый Быхов сдался на царское имя, а залога гарнизон, в нем казацкая. Так пусть гетман прикажет казакам выйти из Быхова, потому что этот город издавна принадлежит Коршанскому повету. На это Выговский отвечал, что готов исполнить царскую волю. Хитрово повторил также старую жалобу на прием беглых крестьян от помещиков и вотчинников брянских, карачевских и путильских. Бегут крестьяне толпами в черкасские города Новгород Северский, Стародуб, Почеп. И, приходя из этих городов к старым своим помещикам и вотчинникам, жены детей их бьют, грабят и в избах заваливают, людей их и крестьян с собою вывозят со всем имением. Гетман обещал разыскать и карать полковников, виновных в приеме крестьян. Наконец Хитрово сделал Выговскому следующий упрек. Гетман Богдан Хмельницкий в грамотах царскому величеству писался верным слугою и подданным, а ты теперь, Иван, написался вольным подданным. И так тебе к царскому величеству писать не годилось. Кроме гетмана Ивана Выговского, Хитрово нашел в Переяславле обозного, судью, полковников, сотников и много черни. Несколько времени дожидались полтавского полковника Мартына Пушкаря. Потом начали говорить, что ждать больше нельзя, все разъедутся, и если Пушкарь так долго не едет, то это неспроста, приедет с войском и начнется междоусобие. Тогда Хитрово созвал раду и объявил, чтоб все войско выбирало себе гетмана, кого хочет, по своим волям. Старшины и чернь отвечали единогласно, что выбран в гетманы всем войском Иван Выговский, и люб он всем. Тут Выговский положил булаву и сказал, что не хочет гетманства, потому что многие люди в черни говорят, будто он на гетманство захотел сам собою, и будто выбрали его друзья. Обозный, судья, полковники и вся чернь стали его упрашивать, чтобы держал булаву по их единогласному избранию. И гетман по прошению всего войска булаву принял и присягнул великому государю. Дело казалось конченным. Но вот скачет гонец из Полтавы и подает Хитрово грамоту. Пушкарь пишет, что приедет в город Лубны, где должна быть новая рада о гетманском избрании, а Переяславская рада не в раду. «Приезжай в Переяславль, видится со мною», — отвечает окольничий, но Пушкарь не едет. Возвращается посланец Хитрово и доносит, что у полтавского полковника живут посланцы запорожского кошевого Барабаша, Михайла Стрынжа с товарищами. И при Пушкаре говорят про Хитрово многие бесчестные речи к большой ссоре. Прошел 1657 год. В начале 1658 года Выговский казнил смертью в Гадичи несколько начальных людей, ему неприязненных. С Пушкарем пытался был он покончить миром, но Пушкарь забил в кандалы и отослал в заточение посланца гетманского, сказавши: «Выговский хочет и со мной помириться, так же, как помирился в Гадичи с братьями нашими, которые получше его будут, головы им отсек, но со мною ему так не сделать». Выговский, узнавший о судьбе своего посланца, отправил против Пушкаря полковника Богдана с казаками, Ивана Сербина с сербами своей гвардии всего 1500. Но Пушкарь уже успел призвать к себе запорожцев, которые вместе с полтавскими казаками 25 января разгромили отряд Богдана и Сербина под Диканькою, побили у них человек 300, после чего Пушкарь, усилив себя войском, набранным из всякого рода людей, выгнал Лесницкого из Миргорода, где полковником был провозглашен Степан Довгаль. Новый митрополит киевский Дионисий Балабан грозил Пушкарю проклятием за междоусобие. Пушкарь отвечал: «Вся чернь войска запорожского не хочет иметь Ивана Выговского гетманом. Только когда состоится общая рада, и вся чернь днепровская единомысленно будет с чернью городовою всего войска запорожского, Тогда по царским жалованным грамотам вольно будет войску запорожскому всей черни улюбить того же пана Ивана Выговского и принять на гетманство. И я готов тоже сделать вместе со всею чернью запорожского войска и быть во всем послушным. Все, что теперь делается, делается не по моему хотению, а по воле Божьей. Делают это все войско и вся чернь по жалованным грамотам, и меня одного от себя отпустить к пану Выговскому не хотят. Вместе с посланцами, бывшими у царского величества, все войско из Запорожья выгреблось и с городовым войском запорожским для рады генеральной соединилось, а не для каких-нибудь бунтов. Что мы, бунтовщики, и этого на нас никогда никто не докажет, и мы готовы во всем пред царским величеством оправдаться. Пусть только едут в Москву пан Иван Выговский и пан Григорий Лесницкий. А что ваша пастырская милость, грозите своим неблагословением, то налагайте его на кого-нибудь другого, кто неверных царей принимает, а мы одного православного царя держимся. Послали мы на войну православных христиан, охраняя собственную жизнь в виде наступления врагов, а междоусобной брани между народом христианским и войском запорожским не было и не будет. А можно было некоторое время и в Переславле подождать войско запорожского, которое уже выгреблось из Запорожья, также и городового войска подождать. 8 февраля Пушкарь прислал в Москву первый извед свой на Выговского, писал, что гетман изменник государю, помирился с ляхами и ордою, и что он, Пушкарь, слышал об этом от Юрия Хмельницкого. Выговский не ехал в Москву, как приглашал его Пушкарь. Давал знать государю, что непременно бы приехал видеть его пресветлые очи, если бы не задерживали его внутренние смуты и вести о враждебных движениях ляхов, татар и турок. Вместо гетмана в апреле явился в Москву уже известный здесь Григорий Лесницкий. Посланный жаловался, что по отъезде Хитрово из Переславля гетман Выговский спокойно отправился в Чигирин. Но в это время, по научению Пушкаря, Ивашка Донец, бывший в Москве посланцем от Барабаша, собрал несколько сот гультяев, приходил войною на Чигиринский полк и многих людей побил и пограбил, распуская слухи, что нынешней весною по траве будет новая рада на Солонице. Выговский созвал раду в Чигирин и объявил, что оставляет гетманство, видя нестроение в войске. Но полковники на силу уговорили его не покидать булавы, и теперь послали его, Лесницкого, бить челом, чтобы великий государь послал приказ Пушкарю отстать от своевольства и быть с гетманом в соединении, да чтоб великий государь послал сделать перепись между казаками, написать 60 тысяч. И вперед бы гультяев в казаки писаться было невольно. А теперь от этих гультяев большой мятеж учинился, потому что всякий называется казаком. Также переписать все доходы и реестровым казакам давать жалование. Таким образом, теперь, вследствие образования партии, старшины и черни, сам гетман просит о том, чего при Хмельницком так добивалось польское правительство и чего не хотел исполнить Богдан, ибо гультяйство, исключенное из реестра, поднимало возмущение. С другой стороны, если бы московское правительство исполнило просьбу гетманскую, приняло меры против гультяйства, то этим возбудило бы против себя сильное неудовольствие, чего именно желал Выговский. В Москве, однако, остереглись. Боярин Шереметьев, бывший в ответе с Лесницким, заметил ему, не будет ли бунта, когда многие казаки останутся за реестром. Лесницкий отвечал, надобно послать из Москвы комиссаров, знатных людей с войском, чтобы в войске запорожском было страшно. Лесницкий пошел дальше. Когда ему сказали, что великий государь по челобитию Выговского в знатных городах велел быть своим воеводом, то он отвечал, на премногой милости царского величества гетман и все войско челом бьют, потому что этим в войске бунты усмирятся. да хотя бы великий государь и в иных городах изволил воеводам быть, то у них бы в войске было гораздо лучше и смирнее, и изволил бы великий государь послать в войско запорожское своих воевод и ратных людей для искоренения своеволия. Но в то время, когда Лесницкий так ловко подделывался под желание московские, так ловко старался показать, что интересы царя и гетмана одинаковы, Пушкарь постоянно держал Москву в тревоге своими изветами. Он писал государю 11 марта и 26 апреля. «Выговский изменил Богу и вашему царскому величеству, помирился с Ордою, ляхами и с иными землями, и замысел имеет извоевать Запорожье. Выговский дал города по Ворскле Юрию Немиричу лютеранину, чего Хмельницкий без указа царского не делывал. Выговский держит у себя много сербов, немцев и ляхов. С тех пор, как Выговского поставили гетманом, без совета всей черни, не держит он при себе ни одного казака, все держит иноземных людей, от которых нам обиды нестерпимые делаться начали. Окольничий хитрово Выговскому без полевой рады и без всей черни в Переяславле на церковном месте гетманство дал, булаву, и все украшение войсковое в руки отдал. А в прошлые годы всегда в войске запорожском, в поле общую радую гетманов и полковников и иных старшин по любви войсковой избирали. Пушкарь просил, чтобы государь сам приехал в Малороссию, в Киев, с патриархом, с сыном, с ближними боярами и думными дьяками, всех подданных своих в Малороссии милостивыми очами рассмотреть. Посланец его Искра объявил, что полковники Полтавский, Нежинский, Миргородский и всего войска Запорожского, городовая и запорожская чернь, бьют челом на гетмана Ивана Выговского и на бывшего миргородского полковника Лесницкого, которые великому государю никакого добра не хотят и чают в них измены. Так чтоб великий государь пожаловал, велел Выговского от гетманства отставить, а назначить гетмана и полковников новых, и велел бы им для этого собрать раду. Бояре спросили Искру, какие измены он знает за Выговским. Искра отвечал, без указа ссылался с неприятелями царского величества, послов их к себе принимал и отпускал. Венгерского Рагоцу хотел посадить на польское королевство. Бояре говорили, на Переяславской раде выбрали единогласно Выговского, и никто тогда в измене его не обвинял. Выговский присягал при митрополите и при всем духовенстве. Теперь новые рады избирать не для чего, потому что дело уже вершенное. Искра отвечал, Переяславская рада была не настоящая. Были на ней только те полковники, которые с Выговским в одной мысли, а с ними и сотников, и черни у полковника человек по 10, не меньше. Бояре продолжали, что Выговский иностранных послов принимал, в том он повинился, и потому измены от него нет. Искра возражал, измена есть. После рады послал Павла Тетерю в Польшу. Бояре отвечали, «Не схожее дело, что гетману, учиняя такое крепкое обещание, тотчас же измену задумать. Хотя и послал куда тетерю, так не для измены же». Не видя в изветах пушкаря оснований к обвинению в измене, царь приказывал полтавскому полковнику не затевать смуты, повиноваться гетману. Но пришел извет из Киева, от Бутурлина. Воевода доносил, что 19 мая прислана в Киев грамота о неправдах Выговского, который призвал к себе Орду и, сославшись с ляхами, хочет все православное христианство выдать в неволю. Митрополит и все духовенство, киевский полковник Павел, Яненко Хмельницкий, племянник покойного Богдана, мещане и всяких чинов люди, киевские приезжие, беспрестанно говорят ему, Бутурлину, что Выговский привел Орду, с поляками ссылается, а государевых ратных людей у них в городах нет, и они боятся, чтобы, сошедшись вместе, поляки и татары над ними не сделали чего-нибудь дурного. Говорили они ему, воеводе, с большим усердием, со слезами, чтобы великий государь для обороны христианской велел прислать поскорее своих бояр и воевод с людьми ратными. Известие это опоздало. Еще в апреле государь был встревожен слухами, что Выговский призывает татар и хочет с ними двинуться против Пушкаря. Немедленно был отправлен в Малороссию Иван Апухтин с приказанием, чтобы гетман не смел самовольно расправляться со своими противниками, не смел приводить татар в Малороссию, а ждал бы царского войска. Апухтин на жалобы Выговского вызывался сам ехать к Пушкарю с царской грамотой и уговорить его быть послушным гетману. Но Выговский не пустил Апухтина в Полтаву, и 4 мая в присутствии посланника, повторяющего царский запрет, выступил из Чигирина к Полтаве на Пушкаря. На другой день Апухтин пошел в соборную церковь и говорил духовенству, чтобы оно написало от себя гетману, запретило ему ходить с татарами войною на православных христиан. Пусть ждет указа великого государя. Но и это не помогло. Вслед за Апухтиным отправлен был из Москвы с таким же запрещением Петр Скуратов, который нашел Выговского уже в обозе под Голтвою. Когда в царской грамоте прочли титул, то гетман сел на постель, пригласил сесть и посланника, но тот отвечал, что надо бы стоя выслушать грамоту. «Все у вас высоко», — сказал Выговский, однако дослушал грамоту стоя и потом начал говорить. «Все это ничего. Грамотами Пушкаря не унять. Взять было его, да голову и отсечь, либо прислать в войско запорожское. Я к великому государю писал много раз, чтоб Пушкаря велел смирить до велика дня. А если не изволит его смирить, я и сам с ним управлюсь. Можно было его по сю пору смирить, так бы православные христиане были целы, которых он побил. Я терпел, ждал царского указа, а то бы еще зимою Пушкаря смирил мечом да огнем. Я и булавы брать не хотел, хотел жить в покое. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово хотел взять Пушкаря и привесть ко мне, но не только не привез, а еще больше ему повадку сделал, дал ему соболей, да и отпустил. А к Барабашу нечего писать, Барабаш теперь с Пушкарем. Мы присягали великому государю на том, что прав наших не порушать, а по нашим правам нельзя полковнику и никому давать грамот, кроме гетмана. Всем управляет один гетман, а вы сделали всех гетманами. Дали Пушкарю и Барабашу грамоты, а от этих грамот бунты начались. Когда мы присягали, в то время Пушкаря не было. Все это сделал покойник Богдан Хмельницкий, да я, иных статей никто и не знал. Не надобно было тогда и начинать этого дела. Пушкарь пишет, что позволено им на 4 года взять на всякого галика по 10 талеров за год, а на сотников больше, как будто завладели мы 60 тысячами талеров. Иду на Пушкаря и смирю его огнем и мечом, везде его достану, хотя в царские города уйдет. Кто за него станет, тому самому от меня достанется, а государева указа долго ждать. Я перед Пушкарем не виноват, не я начал. Он, хочу с ним биться не за гетманство, а за свое здоровье. Дожидаюсь рады, покину булаву и пойду к волохам или к сербам или к молдаванам, они мне рады будут. Великий государь нас жаловал, а теперь верит ворам, которые ему, государю, не служили, на степи его людей побивали и казну грабили, тех жалует, посланцев их принимает, деньги им и соболей дает. А таких бунтовщиков надобно было присылать в войско запорожское. А обычай у вас такой, что все делать по своей воле. Первые бунты начались в войске от посланца царского Ивана Желябужского, который послан был к Рагоце. И при королях польских так же было. Как начали вольности наши ломать, так зато и стало». Выговский говорил также Скуратову. Многие пристают к Пушкареву совету. У полковников, которые теперь при мне, немного людей, другие идти не хотят. А если б я не пошел, то все бы пристали к Пушкарю. Действительно, стала сильная рознь. Одни были за Выговского, другие за Пушкаря. Лубные заперлись от полков Выговского, которые должны были силою пробиваться через город. Но миргородцы свергнули своего полковника Довгаля и посадили под стражу за преданность делу Пушкаря. Казаки из Голтвы не пошли за Выговским в поход, и гетман велел объявить им, что если не пойдут, то на возвратном пути он всех их перебьет и город сожжет. Казаки испугались и выступили в поход. Малороссия делилась уже Днепром. По левую сторону жители всех городов желали, чтобы были у них воеводы государевы, а на правой стороне казаки говорили: «Пушкарь хочет, чтобы быть государевым воеводом, но у нас этого никогда не будет». Испуганные ордою, Барабаш и Пушкарь написали Выговскому 14 мая: «Доброго здоровья и всяких радостных потех милости твоей от Господа Бога желаем. Ведомо учинилось нам, что ты, подняв орду, хочешь огнем и мечом искоренять города украинские. Бог свидетель, что мы стоим в поле, послышав приход иноземных людей, оберегая свое здоровье. Теперь от его царского величества приехал к нам стольник Алфимов для успокоения, чтобы между народом христианским кровопролития не было, чтобы мы между собою мирно жили и у тебя в послушании были. Мы против царского повеления, что против Божия, не можем стоять, полагаемся на государеву волю и просим твою милость прости нам наше неисправление пред тобою, а вперед по царскому повелению мы у тебя всегда в послушании будем, как и другие полковники. Только будь милостив и отошли орду назад в Крым, а царских и заднепровских городов ей не отдавай и в плен христиан не вели брать». Но Выговский не обратил внимания на это письмо. 17 мая выступил из-под Голтвы и остановился в 10 верстах от Полтавы, где Пушкарь и Барабаш заперлись, выжигши посады. Новый посол царский Василий Петрович Кикин хлопотал о примирении. По его письмам и словесным увещаниям Пушкарь договорился было с Выговским помириться за присягую, что гетман не будет мстить ни ему и никому из его товарищей. Выговский дал требуемую присягу перед Кикиным, и Пушкарь собирался ехать вместе с последним в обоз гетманский, но полтавские казаки и запорожцы, пришедшие с Барабашем, не выпустили его из города и запретили мириться с Выговским. Узнав об этом, гетман хотел немедленно двинуться под Полтаву. Кикин удержал его, но не мог удержать Пушкаря, который в ночь на 1 июня вместе с Барабашем и Довгалем напал на гетманский обоз, выбил из него Выговского и все его войско, захватил армату, скарбы гетманские и пожитки казацкие. Кикин едва спасся от смерти, но когда рассвело, Выговский оправился, ударил на врагов и вытеснил их из обоза, причем Пушкарь был убит, а Барабаш с немногими людьми ушел в Полтаву. Говорили, что побежденные потеряли на этом бою около 8000 человек, победители с 1000. На другой день к Выговскому явились из Полтавы игумен, священники, казаки и мещане с повинную. Гетман поклялся, что не будет им мстить. Но как скоро ворота городские отворились, то казаки его и татары ворвались в Полтаву, начали жечь, грабить, не пощадили и монастыря, а татары начали забирать в плен жителей. «Где же твоя клятва?» — говорил Кикин Выговскому. И тот сам ездил в Полтаву выбивать казаков и татар, посылал их начальнику татарского отряда с просьбою освободить пленных полтавцев. С торжеством возвращался гетман в Чигирин. Но на дороге встретил его казак с листом от белоцерковского полковника. Сидя на лошади, Выговский распечатал письмо и нахмурился, прочитав недобрые вести. Полковник уведомлял, что киевский воевода Андрей Васильевич Бутурлин дал ему знать о прибытии в Киев царского воеводы, назначенного в Белую церковь. «Воеводы приехали опять бунты заводить», — говорил гетман в сердце Скуратову. «Пиши, Андрей Васильевич, да сам берегись». Скуратов возразил: «Не делом ты, гетман, сердишься. Сам ты великому государю писал, чтоб быть в черкасских городах воеводом». «Что я к великому государю пишу, — отвечал Выговский, — над тем в Москве смеются. Никогда я не писал о том, чтобы в Белой церкви воеводе быть. Как воевода приехал, так и поедет. Ничего я ему давать не велю. Государевы воеводы должны приезжать ко мне и уж от меня в города ехать, а то я ничего не ведаю, а они по городам едут. В Киеве государевы люди по сю пору с черкасами беспрестанно киями бьются. Теперь я с самовольниками сам управился. Государевы воеводы и ратные люди мне больше не надобны, они только бунты начнут. Который злодей у нас что сделает и уйдет в государевы Украины и города, то воеводы его нам не выдают. Так и я тех воров, которые прибегут ко мне из государевых городов, отдавать не хочу. С пушкарем на бою государевы люди были. Мои немцы у них и барабан взяли. Государь меня тешил грамотами и по сю пору нарочно мешкал. У короля польского нам было хорошо. Придут к нему, скажут, о чем надобно, и указ тотчас. Вам надобен такой гетман, чтобы взявший за хохол водить. Скуратов отвечал: «Я с тобою вместе на бою был. Государевых людей с пушкарем никого не видал, и ты мне их тогда ни одного не показал. А что взят барабан, и то не барабан, а бубен? Да если бы настоящий барабан был, так что ж из этого? Черкасы в Москву и в Украину и города приезжают и покупают, что им надобно. Ты говоришь, что хорошо вам было при королях польских. Плакать вам надобно, вспомнивши об этом времени, когда благочестивые христиане от злого гонения прилагались к латинской вере, а теперь благочестивая вера множится, и милостью государевою от всех неприятелей вы защищены. Так тебе бы таких высоких слов не говорить». «О каких делах пишешь ты к великому государю? Ответ дается немедленно. А что твои посланцы к тебе приезжают поздно, так они мешкают за своими забавами, да и оправдываются тем, что их в Москве задерживают. Надобно тебе самому к великому государю ехать челом ударить. Тогда сам государскую милость увидишь. Говоришь, что о государевых воеводах ничего ты не знал. Но со мною прислана к тебе царская грамота. Велено отписать в города, чтоб воевод приняли честно, что воеводы из Москвы отпущены. Ты у меня эту грамоту принял, прочел и ничего тогда не сказал. А теперь, когда воеводы приехали, ты говоришь, что они не надобны. Говоришь, что нам надобен гетман по нашей воле, но ты, гетман, в войске запорожском великому государю многих вернее». Выговский утих и отвечал: «Я великому государю и теперь служу верно, а от воевод бунты начнутся. Государевы, ратные люди мне были надобны в то время, чтобы в войске было славно, а мне была честь». В это время ехавший за гетманом чигиринец Иван Багун стал кричать: «Нам воеводы не надобны, жен да детей наших переписывать приехали». Обратившись к Скуратову, Багун закричал: «Ты к нам, воеводую, в Чигирин едешь, нездоров от нас выйдешь». «Уйми его», — сказал Скуратов гетману. Тот велел крикуну замолчать и прибавил: «Не теперешняя эта речь». Однако ту же самую речь на письме отправил Выговский в Москву с Апухтиным. Все бунты усмирены. Потому войско, присланное с князем Рамадановским, более не нужно, и орда отпущена. Тут же гетман отправил к царю жалобу на боярина Шереметьева. Боярин Василий Борис Шереметьев приехавшие в Киев с нами, не посоветовавшись и не повидавшись, многие новые дела начинает. Казны неведомо какой спрашивает, и воевод без совета с нами по городам посылает. На что есть ли указ вашего царского величества, не знаем. Челом бьем, чтобы ваше царское величество приказал ему от этого воздержаться. Он и в Белой России, делая то же с христианами, казаков вашему царскому величеству в остуду учинил, сам будучи виноват. В Москве почли за нужное успокоить гетмана насчет воевод. И 26 июля отправился отсюда в Малороссию под Ячий Яков Партамоин с такой грамотой. Писали к нам из литовских городов наши воеводы, что польский король Ян Казимир послал в Малую Россию прелестные листы, будто боярин Шереметьев и окольничий князь Рамадановский послан на тебя, гетмана, и на все войско запорожское. Зная твою верную к нам службу, мы не думаем, чтобы ты этим письмам поверил. Знатные люди отправлены на своевольников по твоему челобитью, а не для войны с вами, единоверными православными христианами. Так ты объяви начальным и всяким людям, чтобы они польскими листами не прельщались и сомнений никакого не имели, жили бы под нашу высокую рукою в совете и любви. 9 августа Партамоин приехал в Чигирин и подал гетману царскую грамоту. Выговский отвечал: «Ратные люди Рамадановского людей побивают и всякое разорение чинят. Притом князь Рамадановский своевольников Барабаша да Лукаша и других многих черкас к себе в полк принял. И я, не дожидаясь того, чтобы на меня государевы ратные люди пришли войною, иду за Днепр сам с войском запорожским и татарами отыскивать этих своевольников, и если государевы ратные люди станут их защищать или будут какой задор в черкасских городах делать, то я молчать не буду. Ах, Киеву пошлю брата своего Данила с войском и с татарами, чтобы боярина и воеводу выслать вон. Город, который по указу царского величества в Киеве сделан, разорить и разметать. А если воевода не выйдет, то его в Киеве осадить». Партамоин был задержан под стражей. И 11 августа Выговский выступил из Чигирина, но еще не для того, чтобы воевать с государевыми ратными людьми. Ему нужно было сперва покончить другое дело. Еще в конце марта виленский воевода князь Шаховской писал государю о вестях из Варшавы. «Надежду польский король имеет большую на казаков и на татар, да на прусского. Если казаки не будут при короле, то король поневоле будет мириться с тобою, великим государем. А если казаки с королем соединятся, то мира у короля с тобою не будет. Большая надежда у короля на казаков да на татар». Но это была еще только надежда. Беневский, хлопотавший еще при Хмельницком о возвращении Малороссии под власть королевскую, хлопотал о том же и при Выговском. Но в договорах последнего с ним пока еще не было никаких статей, вредных для Москвы. Выговский в сношениях своих с Беневским, с королем и вельможами польскими хлопотал только об одном — чтобы сохранен был мир, чтобы польские войска не вступали в Украину и дали бы ему, гетману, время управиться с внутренним врагом, пушкарем, которого поддерживало Запорожье, и который нашел бы большую поддержку в Москве и во всей черни, если б Выговский объявил себя за Польшу. Но когда пушкаря не было более, когда враги были поражены бессилием и ужасом, когда ханский союз был обеспечен, а с Москвой нельзя было более хитрить, потому что поход полтавский был самым дерзким неповиновением воли государя, когда, с другой стороны, явились в Малороссии воеводы, когда время открытого действия наступило, по мнению Выговского, и 7 июня Беневский известил короля, что поверенный Выговского, львовский мещанин, грек Феодосий Тамкевич едет с решительным объявлением верноподданства, и что тот же Феодосий отправляется их королю шведскому с предложением заключить мир с Польшею и с угрозой, что в противном случае войско запорожское будет стоять за Польшу. В последних числах августа съехался Выговский с Беневским в Гадичи, и 6 сентября постановлены были здесь следующие условия, на которых запорожское войско опять поддавалось Польше. Первое. Вера, древняя, греческая, уравнивается в правах своих с римскую везде, как в короне польской, так и в Великом княжестве литовском. Второе. Митрополит Киевский и 5 архиереев русских будут заседать в Сенате с тем же самым значением, какое имеют прилаты католические. Место киевского митрополита будет после львовского римского архиепископа, а остальные же владыки будут сидеть после католических бископов поветов своих. Третье. Войску запорожского будет 60 тысяч. Четвертое. Гетману великого княжения русско-украинского вечно быть первым киевским воеводой и генералом. Пятое. Сенаторов в короне польской выбирать не только из поляков, но и из русских. Шестое. Дозволяется в Киеве устроить академию, которая пользуется теми же правами, как и Академия Краковская, с тем, однако, условием, чтобы в ней никаких расколов арианских, кальвинских, лютеранских учителей и учеников не было, и дабы между студентами и прочими учащимися никаких поводов к ссорам не было. Все другие школы, какие прежде в Киеве были, король велит перевести в другие места. Седьмое. Король и чины позволяют учредить и другую академию на правах киевской, где найдется для нее приличное место. Восьмое. Коллегии, училища и типографии, сколько их понадобится, вольно будет устраивать, вольно науками заниматься и книги печатать всякие, и религиозно-полемические, только без укоризны и без нарушения маестату королевского. Девятое. Случившееся при Хмельницком предается вечному забвению. Десятое. Податей никаких правительство польское получать не будет. Обозы коронные не принимаются. Обе Украины находятся только под гетманским управлением. Одиннадцатое. Король будет нобилитовать казаков, которых представит ему гетман. Двенадцатое. Коронным войскам в Украине не быть, кроме необходимости. Но в таком случае они находятся под командою гетмана, казакам же вольно стоять по всем властям королевским, духовным и сенаторским. 13. Гетман имеет право чеканить монету и платить ею жалование войску. 14. Во всяких нужных делах короны польской призываются на совет казаки. Правительство должно стараться как бы отворить Днепром путь к Черному морю. 15. В войне короля с Москвою казаки могут держать нейтралитет, но в случае нападения московских войск на Украину король обязан защищать ее. 16. Тем, которые держали сторону казаков против Польши, возвращаются отобранные имения, и опять они вписываются в уряд. 17. Гетману не искать других иностранных протекций, кроме польской. Он может быть в дружбе с ханом Крымским, но не должен признавать над собой власти государя московского, и казаки все должны возвратиться в свои жилища. 18. Король и республика дозволяют русскому гетману суды свои и трибунал устроить и отправлять там, где захочет. 19. Чигиринский повет остается при гетманской булаве по-прежнему. 20. В воеводстве киевском все уряды и чины сенаторские будут раздаваться единственно шляхте греческой веры, а в воеводствах Братславском и Черниговском попеременно с католиками. 21. В русских воеводствах учреждаются печатари, маршалки и подскарбии, и уряды эти будут раздаваться только русским. 22. Титул гетмана будет «Гетман русский и первый воеводств Киевского, Братславского и Черниговского сенатор. Выговский получил все, чего только мог желать. Приверженцы его, с которыми он устроил польский союз, были также награждены. Урожденные, то есть бывшие прежде шляхтичами, получили земли. Не шляхтичи, но билетованы. Нежинский полковник Василий Золотаренко, рыцарь войска Запорожского, принятый за рыцарские дела в клейну от шляхетства польского, из Золотаренко сделался Златаревским. Поддавшись королю, Выговский хотел еще продолжать обманывать царя, чтобы не иметь на плечах московских воевод, пока не пришли в Украину войска польские и хан крымский. В августе он клялся в верности своей к великому государю перед посланником его дьяком Василием Михайловым, и в то же время войска его уже действовали против Киева. 16 августа прибежали сюда из лесов работники, которые были посланы за лесом на острожное воловое дело. Солдаты, драгуны и люди боярские, битые, стрелянные, пограбленные, и объявили: «Били нас и грабили черкасы, а стреляли из луков татары, идут под Киев многие люди». Воевода Шереметьев вышел сам с воинскими людьми из города и разослал подъезды. Подъезжане встретили полковников: Белоцерковского Ивана Кравченко, Братславского Ивана Сербина, Подольского Астафья Гоголя. И как увидали черкасы, что воеводы наготове, то под Киев не пошли, стали в двух верстах от города, за речкой Лыбедью. Шереметьев послал спросить полковников, зачем они пришли под Киев безвестно со многими людьми. Для чего с ними татары? И для чего их люди государевых ратных людей били и грабили, а иных и до смерти побили? Полковники отвечали: «Пришли мы по приказу гетмана Ивана Выговского. Татар с нами нет. Будет к нам под Киев Данила Выговский, и татары придут с ним. Под Киев мы пришли, и Данила придет для договора о всяких делах». После этого пришли еще два полковника: Павлоцкий, Багун, да Саблинский с пехотою. А 23 августа явился и Данила Выговский с татарами и черкасами в числе более 20 000. Черкасы отогнали стада у комарицких драгун и начали гонять сторожевые сотни. В то же время Данила Выговский завел сношение с киевским полковником Павлом Яненком, велел на посаде на торгу побивать государевых людей, которые ходили из города для хлебной покупки, и посад зажечь. Шереметьев выслал против Выговского своих товарищей, а сам остался оберегать крепость. Но в то время как младшие воеводы били с Выговским, киевский полковник Павел Яненко с своим полком приступил к городу от посада с Киселева городка. Шереметьев выслал на вылазку стрелецкого голову Ивана Зубова с стрельцами и солдатами. Зубов поразил черкас, выбил их из Киселева городка, взял знамя, а младшие воеводы в то же время отбили отвалу от золотых ворот Выговского, который, соединяясь со всеми другими полковниками, стал обозом под Печерским монастырем, а татар поставил подле обоза. На 24 число в ночь у земляного вала против Печерских ворот начали было черкасы копать шансы в двух местах. Но на рассвете вышли из города младшие воеводы с полковником фон Стаденом, который предводительствовал пехотою, ударили на черкас в шансах и нанесли им решительное поражение. Весь обоз, пушки, знамена, бунчук и печать войсковая достались победителям. Много черкас потонуло в Днепре. Данил Выговский ушел в лодке, сам друг, как говорили, раненый. Во время этого боя Яненко из своего обоза Щековицы приступил к земляному новому валу со всем своим полком, но был сдержан отрядом пехоты под начальством Сафонова, к которому с большого боя поспешил на помощь воевода князь Юрий Борятинский с рейтарами. Яненко был разбит, и потерял обоз свой на Щековице, которым овладели стрельцы. Много черкас Яненковых перетонуло в Почайне. Со всех этих боев Москве досталось 12 пушек, 48 знамен, 3 бочки пороху. Пленные казаки сказывали воеводам, что они приходили под Киев по большой неволе. Старшины высылали их побоями, клялись, что будут служить верно государю. Что же касается мещан киевских, то задолго еще до прихода Выговского они являлись к воеводам и говорили, что казаки заставляют их делать на Щековице земляной вал, но что они казакам отказали и валу не делали. При этом мещане просили, в случае прихода воинских людей, позволить им перевестись в город с женами и детьми и со всем имением. Воеводы позволили, и потом сами несколько раз напоминали им, чтобы перебрались в город. Но когда пришел Выговский, то мещане стали возиться на Днепр в суда. Воеводы послали сказать им, для чего же они возятся в суда, а не в город. Мещане отвечали, возимся по приказу гетмана Ивана Выговского, боимся. Если черкасы город возьмут, то мы пропадем. У них было 7 пушек, данных им князем Куракиным. Теперь, когда подошел неприятель, воеводы требовали эти пушки в город. Мещане отвечали, что они отосланы для починки. Но когда взят был обоз Яненко, то эти московские пушки очутились здесь. В сентябре царь рассылал уже грамоты об измене гетмана с обстоятельным изложением всего дела. А Выговский все еще продолжал притворяться. 8 октября он писал государю, что и не помышляет на московские города наступать и присягу ломать. «Бога ради, усмотри, ваше царское величество, чтобы неприятели веры православной не тешились и сил не восприяли, пошли указ свой к боярину Василию Борисовичу Шереметьеву, чтобы он больше разорения не чинил и крови не проливал». Вслед за этой другая грамота в таком же роде. «Изволь, ваше царское величество, обратить на нас прежнее милостивое лице, видя, что мы и ныне неотменными вашего царского величества подданными остаемся». Дела шли не так, как бы хотелось русскому гетману и сенатору. На восточной стороне Днепра огромное большинство было за Москву, хотя большая часть старшины была за Выговского. И потому царские воеводы, князья Рамадановский и Куракин, могли держаться, опираясь на верных казаков. В последних числах ноября при Варве верные Москве казаки выбрали себе на время в гетмана Ивана Беспалова, чтобы дела войсковые не гуляли. Между тем военные действия начались с обеих сторон. Города и села запылали. Несчастные жители начали испытывать на себе все военные ужасы, сами не зная за что. Поляки не приходили на помощь. И чтобы остановить присылку новых воевод московских, Выговский отправил к царю белоцерковского полковника Кравченко с повинную. На письмо князя Рамадановского, чтобы распустил войско и не приходил на царские города, Выговский отвечал 14 декабря из табора под Ржищевым. «На царские города приходить я не мыслю, а только своевольников своих ускромляю и ускромлять буду, равно как и союзников их. Мы не для того его царскому величеству присягали, чтобы у своих холопий в неволе быть, чтобы они нас за шею водили, но в надежде на вольность больше прежней. А теперь ты, соединившись с своевольниками, многую и великую в Малороссии ссору учинил». 13 декабря Беспалый писал государю, что враги наступают со всех сторон, а царские воеводы помощи им, верным малороссиянам, не дают. Царь отвечал, что вследствие приезда Кравченко с повинную он назначил раду в Переяславле к 1 февраля. А между тем пусть он, Беспалый, соединившись с князем Рамадановским, промышляет над неприятелем. Неприятель не заставил себя ждать. 16 декабря наказной гетман Выговского Скоробогатенко подступил под Ромны, где находился Беспалый, но был отогнан последним, который после этого дела писал царю. «Если ваша пресветлая царская милость с престола своего не подвигнетесь в свою отчину, то между нами, войском запорожским и всем народом христианским, покою не будет. Выговский Кравченко на обман послал. Ему бы ни в чем не верить». 20 декабря татары и верные Выговскому казацкие полки Каневский, Черкасский, Чигиринский и Корсунский под начальством переяславского полковника Цецуры, наказного гетмана Скрабогатенко и поляка Груши дали бой князю Рамадановскому у Лохвицы, но были отбиты. Между тем Шереметьев из Киева писал государю, что Выговский хотел приехать к нему в Киев для переговоров, но что он, воевода, без царского указа не смел пустить его в город и с малыми людьми. Шереметьев прибавлял, что междоусобие в Малороссии может прекратиться только вследствие этих личных переговоров. Царь отвечал ему 21 декабря. «Промышляй всякими людьми, чтоб тебе с гетманом в Киеве видеться и переговорить, какими бы мерами междоусобие успокоить». Но и в Киеве, и в Москве напрасно надеялись на это успокоение. Выговский, получив татарскую помощь, не думал более о мирных переговорах. У него всегда было в запасе одно оправдание, что бьется не против царских войск, против своих ослушников, Беспалова с товарищами. Архив Министерства юстиции, столбцы малороссийского приказа, номера 5836, 5852, 5841, 6040. Синбирский сборник, Кикинские бумаги, страница 14. Архив Министерства иностранных дел, дела малороссийские и польские, 1658 года. Летопись Величко под тем же годом. Как тяжело отозвалась в Москве весть о смуте малороссийской, об измене Выговского. Так радостно была она принята в Польше, ибо это была для нее весть о воскресении. Мы видели, что польские комиссары в Вильне обязались предложить на сейме об избрании Алексея Михайловича в преемнике Яну Казимиру. Предложение было действительно сделано, но епископы тут же протестовали, что они согласятся на избрание царя, не иначе, как с условием, чтобы он принял католицизм. И Ян Казимир велел обнародовать этот протест по всему королевству. Находили 21 причину, почему ни царь московский, ни сын его не могли быть избраны в короли польские. И все эти причины сходились преимущественно к одному, что дом австрийский никак не выпустит из рук своих польской короны. Войны казацкие в соединении с московскую и шведскую втолкнули поляков поневоле в объятия австрийского дома. Король, по совету сенаторов, еще в сентябре 1655 года предложил императору быть его наследником и обещал согласие всей республики, если только император поможет ей в настоящей беде. Император предложил свое посредничество для примирения с Москвой и Швецией, чтобы тем легче в качестве посредника достигнуть своей цели. Австрийцы внушили полякам, что прельстили московского царя надеждой польской короны, чтобы в этой надежде он объявил войну Швеции, и как только царь вступил с войском в Ливонию, король и сенаторы от имени республики через торжественное посольство поднесли императору корону польскую. Тот публично отказался, но частным образом принял корону для сына своего Карла Иосифа. Король польский в 1657 году объявил королю шведскому, что отказывается от титула шведского и уступает Швеции всю Ливонию. Польше легче помириться с Швецией и поднять ее против Москвы, потому что король шведский не стремится быть королем польским. Между Австрией и Польшей идут совещания, как вести дело с царем, чтобы заставить его продолжать войну с Швецией, пока Польша с нею не уладится. Литовцы по соседству с Москвою из страха льстят царю, но поляки никак его не хотят. Они думают, что самое лучшее средство успокоить австрийцев состоит в том, что папа поручился императору за верность польского наследства для его дома под страхом отлучения. В противном случае объявил, что сеймовое постановление о царе московском нисколько не предосудительно праву австрийскому. Если Австрия будет довольна этим тайным соглашением и ручательством папы, то поляки думают, что им можно будет вести переговоры с царем насчет короны, и постановление, сделанное в случае необходимости уничтожить властью первосвященника римского. Австрийцы уже давно поджигают Порту и татар против Москвы, чтобы таким образом сдержать царя, а себе проложить дорогу к польской короне. Императорская публичная библиотека, рукописи на разных языках. Инкунабула, 4 отдел, 4, номер 62. Государственная публичная библиотека, О.Р., разноязычная, 4, номер 62, 1657 год. Главы с 1 по 5 на латинском и старонемецком языке. Но в Москве не знали всех этих причин, и царь продолжал хлопотать о польском престоле, или, по крайней мере, о соединении Литвы с Москвою. В начале 1657 года он отправил в Литву любимца своего Матвеева следить за тамошними делами. Матвееву было наказано: в случае, если произойдет разрыв между Польшей и Литвою, хлопотать, чтоб литовские войска перешли под высокую руку великого государя и присягнули ему. Матвеев писал, что литовского войска при гетмане Гонсевском немного. Оно твердо стоит на том, чтоб по смерти Яна Казимира быть королем царю, и ждет сейма. Но коронное войско — розница. Иные хотят к цесарю, другие — к рагуцы, третьи — не хотят с княжеством литовским разлучиться. Писал, что сейма нечего скоро ждать по причине войны у поляков со шведами. Государь приказал ему разыскать, через каких панов, скорее всего, можно добиться до благоприятного ему решения на сейме. Матвеев отвечал, что всего скорее можно получить желаемое через надворного маршалка Любомирского и познанского воевода Лещинского. Роды их многолюдные, и начальных людей роду их много. Только они государству государя своего вперед не прочат, нет того, чтобы поболеть о государстве, а просят прежде всего чести и подарков больших. Рагоце сулил им по 100 000 червонных. Гетман Гонсевский потребовал точно такой же сумму царя. «Сперва присягни с начальными людьми и со всем войском», — отвечал ему Матвеев. «Тогда государь вас и пожалует от своей казны. Сам помысли, если ты такие большие деньги возьмешь и присягу дашь один, то всякий человек смертен. А теперь время неспокойное от неприятелей. Ты беспрестанно в службах, убьют тебя или в плен возьмут. Кто тогда эти деньги заслужит великому государю?» «Я готов присягнуть великому государю», — говорил Гонсевский, — «готов присягнуть, что буду стараться о провозглашении его наследником короля Яна Казимира. А теперь начать государю служить никак нельзя, чтобы не испортить дело, постановленного на съезде. Если же государь даст мне деньги, то я стану призывать начальных людей и войско тайно и присягу дам за всех». Потом Гонсевский говорил о необходимости соединения церквей. Матвеев отвечал, что когда государь будет королем, то созовет духовенство греческое и римское и других многих вер, и если духовные особы на то склонятся волею, а не нуждою, чтобы быть съезду, И если тогда великий государь изволит сослаться с цесарем и с папою, то пошлет. Но чтоб не было никакого сомнения насчет веры и церквей, то великий государь уже велел послать свои грамоты во все покорившиеся ему литовские города, что права их, религия и вольности ни в чем нарушены не будут. «Хорошо так», — сказал на это Гонсевский. «Но вот в чем дело. Как был на короне польский король Сигизмунд III, верую католик, то было у него 172 сенатора, все разных вер. Только двое было католиков. И в 40 лет все стали католиками не нуждою, а вот чем. Никому не давал он ни воеводства, ни каштелянства до тех пор, пока не приступит к католической вере». Гонсевский говорил также, чтобы все правительственные места в Литве постоянно оставались за литовцами, а не были раздаваемы москвичам. Матвеев отвечал: «Великий государь обычной воли в неволю не приводит. Литовская шляхта служит ему в разных строях, и над нею начальные люди их же братья шляхта, а не московские урядники». В феврале отправился из Москвы к королю Стряпчий Иевлев и 22 апреля нашел короля в городке Данкове. В ответе паны начали упреком. Было уговорено, что царскому величеству на общего неприятеля шведского короля войной уходить и людей своих посылать, а теперь против шведов русских людей никого нет. Швед с Рагоцы и казаками Хмельницкого польскую землю пленят. Королевскому величеству становится тесно. Ожидает войско цесарского, а если цесарь не умилосердится, войско не пришлет, то мы будем в великом разорении. Ивлев отвечал: «По договору царское величество ждал долго от короля гонца, и по сие время ведомо никакого не было». Так царское величество и поусомнился. На шведских и лифлянских рубежах у царского величества стояли многие рати всю зиму, а теперь царское величество пойдет сам на шведского короля. На съезде в Вильне договорились и записями укрепились, что великого государя выбирать на королевство. Для чего сложить сейм в декабре или январе месяце, а перед сеймом дать знать великому государю через гонца. Царское величество ждал долгое время. Полномочные послы на сейм уже были назначены, и замедление это царскому величеству учинилось в великое подивление. Паны извинялись, что сейма нельзя было созвать так скоро за военными делами, и объявили, что сейм будет созван в Бресте 28 мая. Ивлев заметил, что и в мае сейм не состоится, потому что остается один месяц, а король до сих пор находится в дальних местах, на границе цесарской. Паны отвечали: «Король видел и сам, что сейму на тот срок не бывать. Что же делать? Со всех сторон неприятели. Ты сам видел, сам на силу проехал. Царское величество сомневается, а у короля иной мысли нет и не будет, и у нас слова наши и договор не переменится». Ивлев продолжал: «Писал государю гетман Хмельницкий, что поляки задор учинили, малороссийский город Налюс истребили, в Пинском уезде монастыри попалили». Паны отвечали: «Такого города Налюза во всей Малороссии нет, а наших польских людей задор поневоле. Никто не хочет быть убитым до смерти, а казаки Хмельницкого секут нас и жгут вопреки договору. Умысел их явен. Хмельницкий присягнул Рагоце и войско свое к нему прислал». Тем и кончились объяснения. Ивлев представлялся и королеве, и когда ехал от нее, пристав говорил ему: «Королева старается о дружбе царского величества с королем, так что и в ум не вмещается такое родение. Как был сеймик в Ченстохове об окончании доброго дела между королевским и царским величествами, и на этом сеймике канцлер коронный разрывал и мешал, то королева сама к канцлеру и к другим ездила и уговаривала их не мешать делу. Король в особой записке давал знать царю, чтобы он не верил ни в чем, ни французам, ни англичанам. О том же давала знать королева, царице, и прибавляла, что когда царевич Алексей придет в возраст, то она, королева, будет стараться женить его на дочери покойного императора Фердинанда III. И 28 мая сейма не было. В июле отправлен был к королю другой посланник, стольник Алфимов, который в сентябре нашел Яна Казимира в Варшаве. В ответе паны начали тем, что Виленский договор нарушен со стороны царя, потому что подданный его гетман Хмельницкий вместе с Рагоцей воюет польскую землю. Алфимов отвечал, что к Хмельницкому послан указ отозвать свои войска от Рагоцы, и казаки отозваны. Но Хмельницкий бьет челом великому государю, что с королевской стороны чинятся явные неправды. Султана и хана на войско запорожское поляки подговаривали и обещали им все украинские города, начиная от Каменца-Подольского. Когда казаки по царскому приказу от Рагоцы отступили, то отступили от него и шведы, и молдаване, и волохи. Поляки этим воспользовались и, соединяясь с татарами, рагоцы побили. А если б казаки по царскому приказу от рагоцы не отступили, то не отступили бы от них и шведы с молдаванами и волохами. Этим от царского величества королю и короне польской сделано вспоможение немалое. Паны указывали на другое нарушение договора. Русские не воюют больше со шведами. Алфимов отвечал, шведские генералы, которые сперва были в Польше, теперь стоят против царского войска на своих границах, и если бы они не были задержаны царскими воеводами, то теперь разоряли бы польские города. Следовательно, короне польской от царского величества чинится вспоможение немалое. На замечание Алфимова, что начатое дело по Виленскому договору надобно кончить немедленно, был известный ответ, что до сих пор неприятели мешали, но теперь неприятели отступили, и открылась возможность созвать сейм, о котором дано будет знать великому государю. Прошел 1657 год. Сейма все не было. В марте 1658 года явился гонец королевский с известием, что сейм назначен на 27 июня. В мае месяце из Москвы отправились в Вильну великие полномочные послы, бояре, князь Никита Иванович Адоевский, Петр Васильевич Шереметьев, князь Федор Федорович Волконский и думный дьяк Алмаз Иванов для нового съезда с польскими комиссарами. Но прежде всего они должны были выслушать жалобы от жителей литовских городов и уездов, занятых русскими войсками. Минская шляхта просила их оборонить от дальнейших наездов, охранить от своевольных людей. Гродненская шляхта била челом на воеводу Апрелева, который из соборной церкви взял образ Богородицы, Потир и Ризы, и не хочет отдать, несмотря на просьбу шляхты, что делается вопреки вольностям от царя пожалованным. Великие послы отправили к Апрелеву грамоту, чтобы немедленно возвратил в церковь образ, потир и ризы и ничем не нарушал вольности обывательских. Потом началась переписка с польскими комиссарами, которыми были назначены бископ Виленский Ян Завиша и гетманы Павел Сапега и Гонсевский. Еще не зная о назначении комиссаров, великие послы отправили к гетману Павлу Сапеге Дениса Астафьева, который нашел его в имении подле Бреста. Поговорив о комиссарах и где им стоять, Астафьев спросил Сапегу. Слухом пронеслось, будто послан к великому государю в Москву Адам Сакович. От вас ли гетманов литовских он послан? И знаешь ли ты, от кого он послан и с чем? Сапега долго сидел молча, потом начал говорить. послан он от нас, с моего повеления. Послал его Гонсевский, с тем, если наши не успеют сделать на сейме по-своему, осилят нас коронные, поставят на том, что прежде мириться с шведом, тогда делать нечего, переменить нельзя». Астафьев сказал на это: «Слух у нас такой есть, что с вами коронные не тянут, и рознь у вас началась». Сапега отвечал: «За грех наш, у всех у нас рознь. Прежде всего скажу тебе, король с нами идет неправдою, и все водит его королева, от нее у нас и вся смута, а с коронными у нас рознь от того. Они себе покою хотят, а нам не помогают. Послы пришли из многих государств. Королева поехала обо всем с ними договариваться, а мы ничего об этом не знаем. Где тут быть добру? Нам жаль коронных, а коронным жаль нас. Сам знаешь, как не жалеть. Смешались мы с ними верою и поженились. Они у нас, а мы у них, и маятностями помешались». «Однако, если будет не мера, — говорил Астафьев, — то как смекаете, отступитесь от них или нет?» Гетман опять долго сидел молча, потом сказал: «Кто как хочет, а я не отступлю». Астафьев: «У нас такой слух носится, что Сокович с тем и к великому государю пошел, что хотят отступить от короны». Сапега: «Как себе хотят. Послали мы Соковича, и что я ему приказывал, от тех слов не отопрусь и по смерть, и никого не осрамлю. Я не такой человек. По-моему, что говорить, то и делать, а чего не делать, того нечего и говорить. А сверх того свой разум в голове имеете. Сами рассуждайте, больше тебе ничего не скажу. С чем Сокович послан, о том знают у нас в Литве человек с 10 сенаторов. Сам знаешь, что дело великое и страшное, что при живом государе другого ищем. Пожалует ли Сокович великий государь? Велит ли его принять за его баламутство? Да и канцлер литовский, пац, такой же баламут. Я думаю, не худо ли Соковичу в Москве будет». Астафьев: «Если с таким великим делом идет и с правдою, а не шалберством, то государь велит его принять и отпустить с честью. Если же идет с такою правдою, как я от тебя теперь слышу, то не знаю. Мы слышали так, что вы впрямь от короны отступили, и с тем Соковича послали к государю». Гетман: «Нет, от короны мы не отступим. Разве по неволе, по нужде большой? Тогда станем помышлять о себе. Я не такой человек, от своих слов не отпираюсь. Да и того не хочу, чтоб от моего лукавства кровь христианская пролилась, и мне бы пришлось на том свете ответ давать Богу. Лучше истрачу все последнее свое панство, да меньше ответа Богу отдам. Стал я на всей своей правде, и умереть хочу. Все у себя утратил, с кручины надсадился, не слышу на себе головы, сердце все изныло, а другие как себе хотят, так и живут». Сокович, приехавший от гетманов в Москву, объявил, что гетманы и все поспольство великого княжества литовского по короле Яне Казимире венгерского и французского королей выбирать не хотят. Хотят договор учинить по Виленской комиссии, чтоб выбрать на корону польскую и на великое княжество литовское великого государя-царя. Пусть царское величество прикажет своим полномочным послам с гетманом об этом договориться. И на чем договор учинят, и письмом укрепятся, с этим гетманы поедут на сейм к королю. И как они приедут на сейм, и если король и корона польская поэтому их договору сделать не захотят, то они, гетманы, и все поспольство литовское королю в подданстве откажут, и с короною польскую в соединении не будут, а учинятся в подданстве у великого государя по своему договору. А без этого объявления королю и короне польской перейти в подданство к царскому величеству им нельзя. При этом переходе Волынь, Подолье и Подляшье должны быть при Литве.